Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. И сегодня у нас на факультете знания о человеке я просто буду выполнять и сальто мортале, то есть смертельный трюк, и буду сам над собой ставить эксперименты, потому что это наш цикл современной психиатрии с доктором Шмиловичем. У нас в гостях наш добрый друг, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмилович. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
Добрый день, Дмитрий.
И вот мы решили поговорить сегодня на удивительную тему, вообще начать большой цикл того, что называется нехимические зависимости или нехимические аддикции. И когда я посмотрел в классификатор, у меня просто голова пошла кругом, и я почувствовал себя полностью аддиктивным человеком, потому что в современные классификаторы включают в себя и компьютерную зависимость, и интернет-зависимость, зависимость от социальных сетей, реалити-шоу, гаджетов, технических средств, шопоголизм, зависимость от еды, вождение какого-то особенно такого агрессивного, веселого, фанатизм, национализм, трудоголизм, спартоголизм, бог мой, все на свете, и это все нехимические зависимости. Я вот не то что испугался, напрягся, поджал хвост, и у меня возникает вопрос к вам как к специалисту. Давайте разбираться от самой печки. Почему это называется зависимостями, аддикциями? Вообще, что под этим термином прячется? Потому что вокруг этого огромное количество возможных манипуляций. Все стороны жизни вдруг объявляются аддикциями. В чем разница между обычной жизнью человека?
Смотрите, Дмитрий, ну, это вопрос, который можно начать вообще издалека. Издалека, как водится, это вообще сфера философии, может быть, даже, да. Но говоря о зависимостях, да, первое, что приходит на ум, это самое главное желание человека, любого человека, без исключения, это быть свободным. Да, вот свобода — это то, к чему мы стремимся всю свою жизнь, ну или как минимум мечтаем. И добиться абсолютной свободы, поверьте, невозможно, потому что мы все-таки являемся биологическим видом, как все без исключения в природе, вот от простейших до человека. Все живые существа каким-то образом, так или иначе, зависят друг от друга и от среды своего обитания. От образа жизни, от социальных, это уже у человека, да, от каких-то биологических, психологических и иных факторов обитания. И поэтому степень той или иной зависимости и переживания той или иной зависимости, конечно, могут наносить определенный ущерб. Ущерб нашей жизни, нашему психологическому комфорту. И вот, наверное, тогда, когда уровень этого ущерба от той или иной зависимости оказывается уже высоким, настолько высоким, что человек начинает это переживать, страдать и мучиться, грубо говоря, да, и думать об этом больше, чем хотел бы, да, вот в этом случае мы начинаем предполагать, что речь идет уже об аддикции, о зависимости, ну, которая, опять же, может быть крайним вариантом нормы или уже патологическим вариантом нормы. Вот вы говорили про шопоголизм, да, там, про игровую зависимость, гаджетозависимость и прочее. Это достаточно безобидные виды зависимостей. Но вот, например, существуют и зависимости от адреналина, скажем так, да, от риска. Или, например, зависимость от самоповреждений, причем иногда даже суицидального характера. Есть так называемые суицидальные аддикции или суицидогенные аддикции, которые могут, к сожалению, приводить к довольно серьезным последствиям. Ну, в общем, о патологическом характере той или иной зависимости можно говорить ровно тогда, когда человек начинает от этой зависимости уже страдать, мучиться или как минимум переживать ее.
Вот здесь возникает очень... Это уже не философская, а вполне практическая категория. Да. Это вопрос касается лично человека, его переживаний или его окружающих. Потому что я знаю полно случаев, когда человек, находясь в зависимости, в аддикции, он может быть счастлив. Он может быть полностью доволен, уйдя в виртуальный мир. Он может получать огромное удовольствие в игре. Имеется в виду карточные игры. Человек может получать колоссальное удовольствие, прыгая с горы на вингсьюте. Расправил руки, ноги, как белка, летяга летит. Он получает колоссальную долю адреналина. Он просто хохочет от счастья. Но там жена волнуется или мама плачет, а человек летит, он покорил простор. И вопрос, кто мучается в этот момент? Или только когда этот человек шмякнется о гору, или разорится, или когда он получит какую-то проблему с лишним весом, засиживаясь годами у компьютера, вот тогда мы скажем, что он замучил себя.
Ну нет, конечно, вы говорите уже далеко зашедших случаях, причем именно патологической аддикции, да, когда человек уже страдает там тяжелой степенью ожирения, или он обанкротился и должен огромные деньги людям, да, в связи с игровой зависимостью, или он просто находится при смерти после падения, да, там с этого же вингсьюта или чего-то еще, это, конечно, уже, к сожалению, тот самый трагичный финал. К нему не приходят в один день. До этого к этому идет достаточно большая продолжительная череда событий, указывающая на то, что зависимость уже есть. Да, действительно, вы правы, Дмитрий, очень часто отношение к этой зависимости не критичное, как самого человека, так и его окружения. Тем более, что окружение зависимого человека, как правило, тоже зависимо этим же. И в этой ситуации, бдительность, да, которая должна быть для того, чтобы предотвратить эти ужасные последствия, она, конечно же, невысокая и у самого пациента, и у его родственников или близких. И тогда он не получает адекватной помощи и, скрывая эту зависимость или борясь с ней самостоятельно, он в конечном итоге может закончить очень плохо.
Мы говорим о большом количестве. Вот есть, я смотрел в классификации, есть любовная зависимость. Но если я представляю себе вот этих детей, Ромео и Джульетту, в конце концов, вокруг этого написана знаменитая трагедия Шекспира, все. Но попробуй у Ромео забери Джульетту, попробуй у Джульетты забери Ромео. Они не откажутся друг от друга, хотя они вроде находятся вот в этой пылу страсти, этой детской, ясной, чистой любви, но это просто происходит со всеми. Спроси любого школьника, который сейчас во дворе, он, там гремят бумбоксы, какие-то рэп, еще все прочее, но это же чистые дети, просто они по-другому себя проявляют. Те же самые Ромео, те же самые Джульетты. Где грань между нормой и где грань между личным человеческим счастьем? Потому что, может быть, я такой ханжа, брюзга, и я со стороны иду, песком сыплю на дорожку и завидую чему-то счастью. Где понять вот эту границу нормы, страданий и правильности? Насколько наше общество, вообще и медицина, профессионалы готовы говорить о норме?
Да, ну если брать в пример, допустим, любовную зависимость для того, чтобы ответить на вопрос о норме и не норме, то тогда, конечно, я бы не стал брать знаменитое произведение Шекспира здесь в качестве примера, потому что, ну, все-таки это классика, это пылкая влюбленность двух подростков, которая достаточно характерна для пубертатного возраста, она ослепляет, она иногда даже превосходит по интенсивности страх смерти, и инстинкт самосохранения уходит куда-то, как мы знаем, закончилось все не очень хорошо в этом произведении. Ну, в общем, это, наверное, не лучший пример. Но вот говоря о любовной зависимости или эротомании, так называемой, нужно говорить прежде всего о психическом расстройстве, которая возникает очень часто на абсолютно ровном фоне, без каких-либо внешних причин или факторов. Человек с эротоманией, его переживания в основном ограничиваются его виртуальным пространством, внутренним, интровертированным. И, как правило, об этой эротомании, собственно, субъект привязанности, да, тот, в кого он влюблен, вот так вот патологически влюблен, не знает или не догадывается даже. И все страсти происходят внутри, в этом виртуальном пространстве. И в этом, кстати, один из критериев патологичности, да, вот если говорить о границе между нормой и патологией. Но вы знаете, Дмитрий, эта граница очень размыта, и ее очень сложно определить.
Об этом будем обязательно говорить, потому что вокруг сладкого томления у нас написаны мегатонны песен, произведений, пьес, романов, и все писали об этом. Часто люди скрывали в себе это чувство. Мы просто, я вот сейчас пытаюсь для себя вот так как по-дилетантски определить вот этот круг этих зависимостей в зависимости от понятия внутреннее, внешнее, личное, коллективное. Коллективное, например, когда стадион захлебывается от восторга, команда забивает гол, и 40, 50, 100 тысяч Маракана там ревет от восторга, и люди без этого не могут. Люди становятся фанатами этого вида спорта, этой команды. Там люди идут на серьезные столкновения, до мордобоя доходит. Огромные толпы людей, и это чувство переполняет. Спроси у любого, ты что, зависим? Он на тебя посмотрит, ну, так скажет, я без этого не могу жить. Это смысл моей жизни. Цвета команды, рев стадиона.
С таким человеком уединиться, да, допустим, в психологическом кабинете, да, или в психотерапевтическом кабинете и постараться еще раз произнести медленно по слогам вот эту самую фразу, которую вы произнесли. «Я без этого не могу. В этом смысл моей жизни». И вот такая вроде бы быстро сказанная фраза при таком вот ее медленном повторении, да, начинает приобретать постепенно совершенно иной смысл. То есть человек начинает постепенно, как бы пробуждаясь, человек здоровый, психически здоровый, начинает понимать, что он действительно, ну, увлекся чересчур, да, и его просто, им просто овладели эмоции. И вот сейчас, когда матч уже давно закончен, когда уже все утихли страсти и баталии, он как бы пробуждается, он как бы трезвеет, да, оглядывается вокруг и видит, что у него есть еще работа, есть жена, есть дети, есть, в конце концов, другие интересы и увлечения, хобби там и прочее. И постепенно, потихонечку, вот та самая тяга невероятная, которая у него была к этому стадиону, к этой команде, к этим тусовкам спортивным и прочее, она потихонечку ослабевает. Это не значит, что она должна обязательно пройти. Нет, она остается, но тем не менее. Вы знаете, есть еще один очень важный момент, Дмитрий. Вот при аддикциях, когда к нам, например, приводят или приходит сам, ну, чаще приводит все-таки подросток, да, приводят его родители с просьбой помочь, как-то вот игровая зависимость или еще что-то, мы понимаем очень быстро, что полностью избавить человека от аддикции невозможно. И максимум, что мы можем сделать, это как-то переключить его аддиктивный вектор, траекторию, да, его влечение на что-то другое, что в социальном плане менее опасно. Да, вот у меня был такой пациент, это достаточно интересно, который в школьные годы был влюблен, как Ромео, да, в свою Джульетту, и точно так же преследовал ее, насколько мог, и у него были всевозможные грезы, он думал о суициде в связи с тем, что его якобы игнорируют и прочее. Эта аддикция длилась достаточно долго, настоящая любовная аддикция, которая закончилась очень быстро после того, как он скачал себе на компьютер одну из довольно популярных игрушек, да, компьютерных. И вся его аддикция ушла полностью туда, полностью исчезло влечение к этой девочке и мысли об этой девочке. И он полностью в эту компьютерную игру углубился. В этой игре он находился в аддикции несколько лет. До тех пор это была игра, связанная с автогонками. И в конечном итоге однажды он сел за руль своего автомобиля после этой игры. И, как он впоследствии описывал, он абсолютно точно, сидя за рулем и находясь во время движения по Ленинградскому проспекту в Москве, да, был абсолютно уверен, что он находится на гоночном автотреке.
И внутри этой игры, то есть образы, да, закрыли ему глаза.
В этой игре он, а на деле он на огромной скорости на своей машине разъезжал, ну вот так, шашечками между другими, ну, в общем, до тех пор, пока не оказался в тяжелом ДТП, и, в общем, слава богу, никто не пострадал. Да, и что вы думали? После этого все закончилось тем, что он после того, как его реабилитировали окончательно, он ушел в химическую зависимость, стал употреблять психоактивные вещества. Видите, то есть это такая липучка, да, которая прилепляется к человеку, возможно, раз и навсегда, когда-то в раннем детстве, и в дальнейшем она просто приобретает, окрашивается в разные цвета.
Дмитрий Аркадьевич, вот скажите, пожалуйста, мы всегда в нашем цикле, вот когда вот такое лирическое вступление делаем, потом все-таки идем в научную сторону. Что такое, как наука современной психиатрии определяет, что это за явление с точки зрения нашей конституции, организации нашей психики, нас как вот такой электробиохимической машины с вот душой и всем прочим. Что за процессы управляют всеми этими аддикциями, ведь это не просто так, просто давлеет над человеком.
Да, Дмитрий, это действительно очень интересно. В этом направлении проводились и продолжают проводиться довольно много интересных исследований научных. Но одно из самых таких известных и перспективных исследований в аддиктологии принадлежит, к сожалению, я сейчас не помню авторов, но главная суть этого исследования заключается в том, что авторы его смогли выявить так называемый аддиктивный диатез, то есть некую наследственную конституциональную предрасположенность организма, именно биологическую предрасположенность к формированию той или иной аддикции. Конечно, это все на химическом уровне тесным образом взаимосвязано с катехоламиновой системой, собственно, непосредственно с адреналином и его метаболитами. Да? Здесь и дофамин, здесь и эндорфины, да? Здесь и много других химических веществ, которые в нашем головном мозге определяют состояние под названием душевный психический комфорт. И вот в каком-то проценте случаев на планете Земля появляются на свет люди, с такой предрасположенностью, да, вот с таким дефицитом тех или иных катехоламиновых соединений. В результате этого в психике формируется состояние вот такого постоянного дефицита, постоянного голода адреналинового, когда человек нуждается, ну, грубо говоря, в новых эмоциях или в сильных эмоциях. И здесь очень многое зависит, да, вот уже к пубертатному возрасту этот аддиктивный диатез становится очевидным. Очень много зависит от того, в какой социальной среде этот человек оказался. К сожалению, у этих людей достаточно подвижна волевая сфера, и они не могут устоять перед соблазнами, да, довольно быстро переключаясь от одного соблазна к другому. Но так или иначе, в конечном итоге, в зависимости от того, в каком социальном окружении они оказались, вот их этот адреналиновый голод находит свою пищу.
Андрей Аркадьевич, вот прошу прощения. Вот я такой, не то что эксперимент, маленький пример приведу, потому что это было просто то, что захватывало всю мою школу, когда я учился в средней школе. То есть это где-то 5, 6, 7, 8 класс, вот эти средние, до старшей школы. Был у нас парнишка в соседнем классе, то есть я учился в А, он в Б, маленький, щупленький, такой белобрысенький. И он, в принципе, ну такой, как петушок был, сухой. Вот то, что боксеры называют вес петуха. Но он, когда дрался, белые глаза, он просто бросался на любого самого большого парня, и все его боялись, потому что он просто в драку летел с упоением. Это просто все знали, что Витька просто забьет любого. У него была однажды рука переломана, он с гипсом забил там боксера из соседней школы. Просто потому что он себя забывал. Он просто, надо было видеть, как он в эту драку летел. И вот это вот был период очень характерный. Его все не то что боялись, но просто с ним никто не связывался. Потому что вот просто человека, ну, прошу прощения, крышу сносило. Так он летел в эту драку. Для него это было все. Что это такое? Это вот оно, вот то, что мы говорим, адреналиновая зависимость от вот этих сильных ощущений именно в пубертатном подростковом возрасте?
Тут трудно сказать, Дмитрий, но то, что вы описываете, очень похоже на такое явление, которое мы называем дисфорией. Во время дисфории происходит сужение полей сознания. Это такое очень интенсивное эмоциональное состояние, которое юристы называют состоянием аффекта, во время которого человек, ну, мозг человека переходит в режим аларм, да, в режим, так скажем, ну, кризисной ситуации, И у него утрачиваются все какие-либо страхи. У него резко повышается порог болевой чувствительности. Да, вот как вы говорите, он с переломом совсем не боялся, так сказать, лезть в драку там с каким-то сильнейшим боксером.
Он просто не чувствовал ударов физически, это надо было видеть.
Да, и в этом состоянии, когда человек оказывается, он действительно теряет в какой-то момент вменяемость, и он чрезвычайно опасен в этой дисфории. Это может быть связано с симптомами какого-то органического заболевания головного мозга, может быть врожденный какой-то тоже аномалии ЦНС, центральной нервной системы, или это он, допустим, последствия какой-то перенесенной инфекции, черепно-мозговой травмы, какой-либо интоксикации в прошлом. Такое бывает. Или это бывает, допустим, как один из симптомов эпилепсии, такого заболевания, при котором тоже вот такие приступы, внезапные приступы, могут быть эквивалентами даже припадков.
Кстати, же прогремел в свое время роман Чака Паланика «Бойцовский клуб», фильм был снят, где люди фактически, уже взрослые, состоявшиеся, молодые люди, испытывали себя через вот эту страсть к мордобою, к драке. И это входило у многих в зависимость. То есть очень специфическое такое состояние. Что фанатские драки, что вот это. Но это же тоже потребность в адреналине. Что это за механизм биохимический? Вы о нем уже начали говорить. Я прошу прощения, просто увлекся, перебил.
Смотрите, да, Дмитрий, тут очень интересно. Здесь действительно не стоит полностью уходить в биологию и в химию.
Да.
Потому что, конечно, огромную роль в формировании той или иной зависимости играет социальный фактор. Знаете, вышли книги Толкиена, да, и у нас тут же появились толкиеноманы, да, так называемые. Их называют толкиенисты, да, но эти люди спали в латах, насколько я знаю. Да,
по лесам бегали, из лыж делали луки, щиты, эльфы появились.
Это очень страшно помнить эти времена, я тоже. Да, потом, значит, появилась там «Игра престолов», значит, соответственно, вышли другие зависимости. Появилась какая-то суперпопулярная звезда или блогерша, да, и, соответственно, вот этому социальному явлению, феномену сразу же стали появляться фанаты, люди, зависимые от нее. То есть социальная среда, она просто лишь дает пищу, да, для той или иной зависимости, да, там. Выиграл «Спартак», да, в чемпионате России, да, там или еще где-то, и это так называемая народная команда, да, тут же обрастает огромным количеством околофутбольных фанатов, зависимых полностью от, от этой вот футбольной, так сказать, среды. Да,
сопричастности к этой победе. Есть какая-то команда, там поклонники «Локомотива», которых я знаю, которые десятилетиями ждут успеха своей команды, но они сохраняют верность своим цветам. Тоже своеобразный клуб, да? Но это же тоже...
Да, конечно. И вы знаете, очень важный момент. Вот в психологии есть такое понятие «аддиктивный трансфер». Вот я уже о нем говорил. Да? Мы должны понимать, что человек, у которого есть вот эта врожденная генетическая предрасположенность к аддикции, да, это в принципе человек, с которым нужно работать не на уничтожение этой аддикции, не на истребление ее. Иначе мы получим результат, как в полете над гнездом кукушки, да, помните, у Джека Николсона там закончилось все лоботомией. Но зачем нам это? Нам нужно человеку, оставив его, так сказать, аддиктивную вот эту вот особенность его характера или его личности, просто переключить эту аддикцию на максимально безопасную, а может быть даже и максимально полезную. Например, трудоголизм, да, вот этот вот классический пример, да, трудоголической зависимости, при которой человек достигает очень больших успехов в карьере, в своей работе, в науке, да, вот эти вот фанаты научных исследований, да, там, или, допустим, в какой-то социальной сфере, да, есть там люди, которые, зависимы от, я не знаю, от общественных деяний каких-то, да, волонтеры, там, и многие другие, у которых это тоже может быть в рамках зависимости, но эта зависимость социально приемлема, и она доставляет удовольствие и самому человеку, и его окружению.
То есть, позвольте, получается, тогда мы можем сказать, что аддикция может стать и вера, и секта. Аддикция, я вот просто, ведь сейчас любой слушатель просто послушает, а кто-то, например, любит смотреть политические шоу, его за уши не оттянешь. Вся страна сидела у экранов телевизора и как завороженная смотрела, например, съезды в 90-х годах, в начале 90-х, когда там вот эти съезды народных депутатов, просто все с ума сходили. Я помню, Союз, наша страна сходил с ума по этим съездам. Услышали что-то и заворожены. Оторвать людей нельзя. Улицы пустые. Все называли это умопомешательство. А что это?
Да-да. Ну вот, Дмитрий, это как раз тот самый пример. Активное вовлечение больших групп людей, да, целой вообще нации, огромная социальная среда, да, вдруг оказывается вовлеченным, да, в нечто такое важное, да, но это может быть и какое-то мошенническое действие, да, там, вы помните, полстраны было вовлечено в МММ, да, там, или в какие-то иные, там, в Чумака, там, в Кашпировского, и вот в эти политические страсти, которые творились там в Думе. И в конечном итоге, когда интерес к этому схлынул, да, какое-то количество людей застряли там. Как бы вот застряли, потому что у них есть вот эта предрасположенность к аддикциям, да, и они там остались, и у них продолжались какие-то вот именно влеченческие, так скажем, интересы к тому или иному явлению социальному. Вы знаете, вот вы упомянули религию и там секты и прочее, ну, это очень важный момент, конечно, он очень тонкий, я вообще стараюсь обходить стороной любые вопросы, связанные с психиатрией и религией, хотя у нас эти вопросы очень часто возникают, они очень непросты. Вот. Тем не менее, я очень много общался с довольно известными и весьма почитаемыми, авторитетными и очень умными священниками, которые как раз говорили в диалоге со мной об истинности веры, да, говорили как раз о том, что в их, там, допустим, окружении, в их приходе есть люди, которые с их точки зрения приходят туда не с настоящей верой, а именно с каким-то расстройством психики, по всей видимости, близким к аддиктивному, да, то есть тоже к зависимому.
То есть которых... страсть, экзальтация вот такая, это они расценивали, как это все-таки застилает разум и больше работает в области чувственного.
Да-да-да. Но, к счастью, в православии в таких ситуациях, ну, я не знаю, в современном православии, в таких ситуациях все-таки церковь предпочитает с этими людьми обходиться чрезвычайно тактично, очень осторожно. Никто их не выгоняет там и говорят, уйди, еретик, ты там не настоящий верующий и прочее. Потому что эти люди находят вдохновение, да, в чем-то другом, но в лоне церкви. Вот, например, у меня была пациентка, достаточно молодая, больная, которая страдала, ну, пожалуй, всеми видами наркотической зависимости, которые только возможно. И когда она уже там в энный раз выписывалась из наркологического стационара, врачи разводили руками и говорили родственникам, что, скорее всего, ну, в общем, она не жилец. Максимум несколько лет и все, потому что там были уже огромные дозы героина с передозировками и с прочим. Ну и, в общем, потом она на какое-то время исчезла, и потом, спустя много лет, я узнал от ее родственников, что она жива, что она благополучно спустя год или два вот после этой выписки бросила употребление. И она ушла в монастырь. Она уверовала, как говорят, в Бога, да, и ее вера, ну давайте ее назовем верой в конечном итоге, да, она оказалась столь сильной. Но вот здесь опять же, я не знаю, сильный, фанатичный или зависимый, но это уже не так важно. Да? Но она стала настолько сильной, достаточно сильной, чтобы перебороть даже химическую зависимость. Самую сильную из всех видов химических зависимостей – это зависимость от опиатов. И вот, пожалуйста, очень хороший пример как раз такого аддиктивного переноса, трансфера, который спас жизнь человеку.
Фактически мы говорим о том, что мы не должны строго уходить в область такой, скажем, материалистической, биохимической, механистической модели человека, что все определяет только впрыском, условно говоря, адреналина, дофамина, вот этих всех присадок, условно говоря, в нашем организме, которые определяют уровень нашего настроения, самочувствия. С другой стороны, мы понимаем, что это плюс культура, плюс эмоция, общение, семья. Вот все-таки, чтобы мы могли, я мог разобраться для себя, как это в процессе взросления, вот этими зависит от гормональных фонов, как наука отслеживает развитие и предрасположенность, какие возрасты являются критическими, когда это человек, можно сказать, может сам прийти в норму. Что есть в данном случае вот этот профиль во времени?
Ну, не секрет, что самый критический возраст, конечно, подростковый, это пубертатный возраст, возраст, когда начинают формироваться основные, так сказать, проявления психической индивидуальности, волевой сферы, сферы влечений, где-то с 11, ну, примерно до 17 лет. Вот это самый жаркий, самый пылающий возраст. И вот там, конечно, развитие зависимостей, ну, можно считать вариантом даже нормы, да, физиологической нормы для этого возраста. Хотя мы, конечно, все прекрасно понимаем, что эта норма, так называемая норма, она всегда на грани. Сегодня, например, принято уже считать нормой явление селф-харма, да, там, или какого-то...
Самоповреждение?
Самоповреждение, к которым теперь официально стали относить и пирсинг, и татуировки, и так далее. То есть то, что, в общем-то, ну, сегодня является, ну, определенным вариантом вот, этого, вот этой культуры боди-арта, да, так называемого. Но, тем не менее, я знаю очень много подростков, да, которые не вылезают из тату-салонов и фактически полностью поглощены только этим. Но спустя какое-то время зависимость может потихонечку ослабевать, когда формируются уже окончательные и социальные, и психологические установки жизненные, где-то вот как раз на выходе из пубертата, да, и человек либо выскакивает из этой зависимости совсем, и мы понимаем, что это просто был такой у него особенный пубертат, либо остается в зависимости, но эта зависимость уже переключается на что-то другое, в лучшем случае, если это другое будет не алкоголь и не наркотики, да, что-то такое помягче. Но сейчас, например, то, что, с чем я сталкиваюсь практически регулярно в силу, так сказать, своего увлечения, очень много зависимых от спорта людей, и на сегодняшний день вот этот вот спортоголизм, который идет вместе с зависимостью от ЗОЖ, да, от ЗОЖ в целом.
Да? Здоровый образ жизни, да?
Да, от питания, да, от очень четкого и жесткого распределения, так сказать, своего дня, да, по нагрузкам, там, по колоражу, там, по различного рода, так сказать, особенностям там, тренировочного процесса, и, там, йоги и прочее. Да, вот человек полностью сужается в своих, так сказать, интересах, да, только в зону, ну, скажем так, правильного физиологического жизненного процесса. Вот такая зависимость, такая аддиктивность, да, от этого, да, она тоже на сегодняшний день является, ну, вполне себе социально приемлемым явлением, и, на мой взгляд, абсолютно не опасно. Да? Тем не менее, она в конечном итоге, конечно, она ограничивает человека. И человек с возрастом, вот, достигая очередного своего возрастного криза, который наступает где-то после 55-60 лет, так называемый инволюционный криз, да, он начинает понимать, что в принципе во время, в период вот этой самой зависимости вокруг него происходила и другая жизнь.
А он в это время остался внутри своих увлечений. Я думаю, что нам обязательно надо разобраться все-таки с этой всей классификацией, потому что она наша, она привнесенная. Как наука к этому относится, и Российский радиоуниверситет, мы сейчас будем с этим разбираться. Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, Андрей Аркадьевич Шмелоч. Мы говорим, это первая беседа из большого цикла о нехимическом хронических зависимостях, аддикциях. Мы будем говорить, дальше разбираться и с любовными, и с вот этими адреналиновыми, с шопоголизмом. Да совсем на свете мы будем разбираться, но прежде всего будет вопрос, а где же вот эта классификация, откуда же она взялась? Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.
Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин, наш гость, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национально-исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Аркадьевич Шмилович. Это наш цикл «Современная психиатрия», и мы внутри этого цикла «Знания о человеке» Андрей Аркадьевич придумал цикл бесед о нехимических зависимостях. Шопоголизм, трудоголизм, спортоголизм, все что угодно. Вот эти все голизмы. И у меня сразу возникает вопрос, когда смотришь в разные источники, количество этих классификаций в чем-то совпадает, в каком-то таком ядре, но оно иногда может зашкаливать. Возникает вопрос, Андрей Аркадьевич, вот такое количество зависимости, аддикции, может, это просто человек написал кандидатскую или докторскую и придумал эту зависимость, а на самом деле это может быть рыбалка, охота пуще неволи, и, а давайте мы назовем это зависимостью. Или кому-то нравится собирать марки или солдатиков. Бывают пылкие любители, коллекционеры. Давайте это называть зависимостью. Еще раз и еще раз. Где грань и откуда ноги растут у всех этих бесконечных классификаций?
Вы знаете, ну, я не любитель, стараюсь, по крайней мере, избегать всевозможных, так скажем, теорий заговора, да, и прочее. Но вы очень правильно подметили одну важную деталь в нашей психиатрической науке. К сожалению, сейчас я не хочу уж прям так голословно кричать, что это прям влияние Запада и прочее, но, тем не менее, это приходит к нам из международных классификаций болезней, из американской классификации болезни DSM и так далее, в которых все больше и больше дробится, ну вот в частности, сегодня мы говорим о зависимостях, те или иные симптомы и синдромы. И здесь книжки этих классификаций становятся все более и более пухлыми, все более и более толстыми, потому что количество, грубо говоря, таких патологических единиц увеличивается. И вы совершенно правильно сказали, что так можно любое увлечение человека сразу же сделать той или иной болезненной единицей. Да? Вот человек, увлекающийся, например, сбором грибов, да, или там охотой, рыбалкой, увлекающийся там какой-нибудь там итальянской кухней, да все что угодно, увлекающийся психиатрией или журналистикой, да, это если про нас говорить. Также точно можно обозначить и каждый из этих типов зависимости. Вы знаете, в греческом языке достаточно корней для того, чтобы придумать тот или иной новый термин. Я понимаю, что мы периодически находим людей, у которых появляется действительно некая экзотическая зависимость, которой, ну, например, нигде не описано ранее. Да? Ну вот, скажем, у меня сейчас есть диссертант, один аспирант, с которым мы работаем над темой о психических расстройствах, там, у стоматологических больных. И вот у нас появилось несколько пациентов с зависимостью от операций. То есть это люди, которые вот обожают операции, обожают хирургическое вмешательство, обожают наркоз. Они намеренно себе портят то или иное место для того, чтобы вновь лечь на операционный стол и так далее. Вот мы назвали это секциоманией. Да, это вот такое вот аддиктивное влечение к оперативному вмешательству. Но ни в коем случае я категорически противник того, чтобы всему и вся находить какой-то термин. Да, и сразу же этот термин обозначать как некую патологию. В конце концов, существует действительно очень много интересов и увлечений, которые увлекают людей и порой увлекают настолько, да, что на какое-то время они могут действительно утрачивать связь со всем остальным. И вот здесь проходит как раз эта граница, которую мы очень хорошо должны прочертить, прямо большой жирной линией. О зависимости, о болезненной зависимости мы начинаем говорить ровно тогда, когда у человека появляются симптомы, которые можно назвать, как в наркологии, да, абстинентными симптомами, то есть симптом отмены, Когда мы сажаем рядом с собой этого человека, ну, скажем, попавшего в зависимость, условно, пока предварительно, в зависимость от чего-либо, мы ему говорим: знаешь, дорогой, вот давай посмотрим, вот посмотри, ты еще там месяц назад или два месяца назад занимался этим, занимался тем, занимался сем, ездил туда-сюда, а теперь ты ничего не делаешь, кроме того, как сидишь в компьютере, и вся твоя жизнь полностью сконцентрировалась вот на этой игре. Давай попробуем убрать эту игру, посмотрим, что с тобой произойдет. Если этот человек готов, соглашается, мы у него отнимаем его конфету, да, и его начинает трясти, что называется, он впадает в раж, у него появляется там раздражение, дисфория, бессонница, вот то, что испытывает голодный человек, да, голодный до алкоголя, до наркотиков и так далее, тогда мы будем говорить, что да, этого человека уже надо лечить, что это действительно аддиктивное расстройство, зависимости, надо разбираться.
Пока не, еще... Понятно, у него наливаются глаза, он кричит, у меня тут простаивает мой танк Т-62А, мне там хоть пацаны, что, там я, пацаны да. ждут, вы что, у нас там да, через два часа клановые бои, а вы мне тут начинаете рассказывать. Вы о чем? Клановый бой важнее всего на свете.
Да, люди приходят в тяжелом истощении, физическом истощении, потому что они сутками находятся в игре, где они не едят, не моются, ну, не спят, специально принимают там чифит, да, или что-то еще психостимулирующее, лишь бы не заснуть, потому что, да, наша танковая бригада погибнет без моего участия. Это довольно серьезные последствия, и об этом знают многие психиатры. Но вот очень важный момент, Дмитрий, я хотел отметить, может быть, это вот как раз с перспективой на наши следующие передачи вот в этом цикле по аддиктологии. Успешное лечение аддикций, вне зависимости от того, что это за аддикция, аддикция от веселой езды, да, или там от наркотика, или от покупок в магазине, мы всегда точно знаем, что если это аддикция патологическая, то под ней обязательно присутствует какое-либо другое расстройство психики. То есть аддикция – это та самая корочка, да, которая накрывает рану. И когда мы эту корочку снимаем, мы видим эту рану. И эта рана может быть депрессия, эта рана может быть тревожное расстройство, эта рана может быть биполярное аффективное расстройство. Наши слушатели уже знают про эти болезни, мы уже об этом говорили. И, конечно, в такой ситуации правильно, убрав эту корочку, да, аддиктивную, да, начать сразу же лечить рану. И тогда после этого мы увидим, после того, как психическое состояние человека стабилизируется, уйдет тревога, уйдет депрессия, стабилизируется его психический статус, мы увидим, что из зависимости как не бывало, он вернется в нормальную жизнь, и тогда мы поймем, что мы действительно помогли. В другом же случае, когда аддикция, ну вот на границе между нормой и патологией, когда она становится как бы частью характера, а значит и жизни человека, у нас тогда остается только одно, то, о чем я уже говорил, только переключить эту аддикцию на что-то более благополучное, менее опасное, да, для того, чтобы, ну, спасти этому человеку, возможно, даже жизнь.
Я просто вот думаю, вспоминая один из эпизодов моей жизни, мне одна женщина рассказывала, сейчас она успешный предприниматель в Москве, она рассказывала о том, что в какой-то период у нее было расставание со своим молодым человеком, и она на пару лет ушла в компьютерную игру, создала там самый могучий клан, и там вполне удачно это все, они там громили интернациональные команды. В какой-то момент она встретила молодого человека, другого, ну и все, пришла их бригада, на том и закончилась. Но реально, вот это было событие, она говорит, я сознательно ушла в это. Она осознанно сказала, я боролась с депрессией. Мне было невыносимо оставаться одной в своей квартире. Я уходила от этого ужаса, я уходила в тот мир, где я красивая, обаятельная, сильная, всемогущая. И меня эти ребята все считали женщиной, потому что он мне сказал, что прошу прощения, у меня там или ноги не такие, или попа не такая. А тут ей все восхищались, так она была привлекательная внешне, но она преодолела
вот
это.
Да, вот как раз это то, о чем я говорил. В данной ситуации аддикция стала вот той самой корочкой. Это фактически бункер, да, в который ушла депрессивная пациентка для того, чтобы пережить эту депрессию в одиночестве. в своем виртуальном пространстве, да, но находясь в социальной изоляции, по сути.
Российская психиатрическая школа, как вот этой цветастой какофонии классификации, все-таки наша отечественная школа, как выстраивает правильную дорогу, по которой мы пойдем вместе с нашими слушателями? Как вот правильно все это устроено с нашей точки зрения?
Ну, у нас в России достаточно известная, очень хорошая школа диктологии, но она, к сожалению, длительное время занималась и была так сконцентрирована, ориентирована прежде всего на чисто наркологические вопросы и задачи, да, и об диктологии непосредственно, как о науке более широкой, чем наркология, да, стали говорить лишь последние годы. Но, тем не менее, у нас тоже есть чем гордиться. И, конечно, в нашей школе все-таки в приоритете именно клинические подходы, то есть не сухие шкалы, да, в которых мы просто подсчитываем количество баллов заполненной анкеты и делаем из этого какой-то вывод. Да. А в нашей школе все-таки в приоритете живой диалог, живая беседа, постановка психологического эксперимента, если хотите, да, диагностического, да, во время которого мы видим реакции человека на то или иное раздражающее событие, слово, там, я не знаю, эмоцию и прочее, и делаем из этого какие-то выводы, выстраиваем диагностическую структуру, понимаем вот именно клинический подтекст, да, или фундамент той или иной зависимости, и уже исходя из этого стараемся как-то дифференцированно назначить лечение, либо лекарственное, либо психотерапевтическое, для того, чтобы эту зависимость подавить. У нас достаточно много есть интересных работ, посвященных, ну вот насколько я знаю, да, посвященных в частности игровой зависимости, посвященных зависимостям, связанным с вот как раз самоповреждениями.
И тогда сразу возникает вопрос, Андрей Аркадьевич, буквально 30 секунд, мы уже заканчиваем передачу. С чего мы начнем? По-вашему.
Давайте выберем. С моей точки зрения, ну, одна из самых на сегодняшний день актуальных зависимостей, да, это зависимость от гаджетов, гаджетозависимость.
Отлично. Как раз наша...
Я думаю, что это очень широкая тема, она касается не только подростков, но и взрослых людей.
О, да, я помню период, когда кто-то выкладывал айфон, а кто-то выкладывал платиновый Virtu, и такие взрослые мальчики смотрели, о, он настоящий пацан. Андрей Аркадьевич, огромное спасибо за эту беседу. Мы будем в следующий раз говорить о гаджетомании. Я думаю, что это будет очень интересно, у кого какой компьютер, у кого какая игрушка. Надеюсь. Огромное спасибо. Всего хорошего. Не болейте, да. Будьте счастливы. Всего и доброго. Возвращайтесь в реальный мир. Всего самого наилучшего. Да.